Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Николай Цискоридзе в программе «Контрданс», и мы говорим о судьбах Большого театра.
Понимаешь, вот таких вещей было, это я рассказываю не просто каплю.
Это ты про классику говоришь, да?
Да, я говорю про классику. Да. Или, допустим, художественный руководитель может себе позволить подойти во время «Спартака» и сказать артистам, готовящимся к выходу, неужели вам вот эта вот ерунда нравится? Я тебе хочу сказать такую вещь, что люди, как ни странно, вот да, может быть, прошло время, эстетика изменилась, артисты любят исполнять этот спектакль.
Да, я знаю, потому что вчера мне позвонил Меркурьев и говорит, я так счастлив, я репетирую в «Спартаке» Краса.
Да. Ты можешь
он счастлив.
Ты понимаешь, да? Вот люди, а тут стоит руководитель, который, в принципе, он видит, как с неохотой идут репетировать его спектакль, и как они танцуют с неохотой, и с какой отдачей идет спектакль, которому 40 лет. И он пытается лажануть. Понимаешь, от этого уважения не появляется. Потом я тебе хочу сказать пример еще. Я никогда не видел, чтобы Григорович делал замечание солистом при кордебалете.
То есть это только некая субординация, да?
Только исключительно педагогом втихаря, а потом он вызывал в кабинет, и там было страшно. Вот если тебя вызывали в кабинет, вот там ты мог потерять все в одну секунду. Но при всех... Ты знаешь, в «Гранд-опера» меня это поразило, потому что уже прошло время, уже Грига давно не было, я уже привык к другому хамству, происходящему в Большом. И я подошел перед первым своим прогоном в парижской опере к Бриджит Лефевр. Я очень боялся, потому что после эпохи Нуриева, когда было много приглашенных артистов, я был первый, кого пригласили. Потом приехала Захарова, потом приехала Вишнева и много других хороших артистов. Просто вот я был первый, а за 10 лет, ты понимаешь, труппа сменилась.
Ну да.
И для многих это был первый эксперимент. Естественно, на меня все смотрели, особенно Байдерка, да, когда ты выходишь, и все танцы при людях на сцене. Не то, что они в кулисах стоят, а вот так. Меня трясло от страха ужасно. Оркестровая, в костюмах, в декорациях. Я подхожу к руководительнице балета и говорю, вы знаете, я вас очень прошу, я так боюсь, что не знаю, что будет, не ругайте меня сразу. Она на меня так повернулась и говорит, я слишком хорошо воспитана, чтобы ругать звезду при кордебалете. Ты знаешь, вот от такого ответа я был просто поражен. Господи, неужели хоть здесь еще
но
это
там
чтят?
Вообще существует жесткая традиция, да. Этуалей.
Этуалей звезд страшно. Конечно. Здесь, когда человек позволяет себе разговаривать с Максимовой, которая говорит, так не будет делать. Он говорит, я хочу так. Она говорит, так не будет делать человек в классическом балете. Я запрещаю. Это моя ученица, я запрещаю. Когда это стоят люди и видят, да, для всех Максимова это Максимова. А кто вы, хочется спросить, кто вы? Я не перехожу на личности, я тебе просто говорю.
Да, я понимаю.
Я тебе перечисляю примеры, почему не было не то что понимания, не было даже, люди не пытались уже понять, а просто тихо опускали глаза и уходили.
Ну вот таким вот резюме работы Ратманского был, на мой взгляд, спектакль, где было два балета одновременно. Это «Русские сезоны» и «Пахита». Вот что произошло с «Пахитой»? Как это могло произойти, что Большой театр не смог отщелкать эти орешки?
А я тебе скажу, а как можно отщелкать эти орешки, когда эти 5 лет... Орешки не щелкались, и зубов уже нет, кариес зубы разъел. Когда человек, Алла, я говорю правду, можно поднять документы и проверить мои слова. Байдерки спящие, танцевал с разводной репетицией, а Болт, Светлый ручей и всю остальную мутатень репетировал неделями. Я говорю абсолютную правду.
А понимаешь, в чем дело? Что когда это было видно в «Пахите», потому что этого не может быть. Выходят замечательные...
Артисты с ногами,
замечательные,
с данными, и валятся.
И не могут этого сделать.
А «Русские сезоны», ты понимаешь, в чем дело? Нет ничего проще танцевать эту хореографию. Нет ничего проще. Если ты берешь Светлану Захарову, ставишь ее и просишь поднять ногу, а потом проехаться, Света может сделать все. Это тот материал, я тебе пример приведу. «Светлый ручей», действительно, там много есть хорошего, там много есть смешного, такого живого, да. Балет был поставлен в Большом, потом перенесен в Ригу.
Да,
провал полный.
Нет, в Риге имеет огромный успех.
Это ужасно зрительский. Выглядит все, потому что тех индивидуальностей, конечно, имеет успех. Мужик одевает юбку, это имеет успех везде, кроме Италии, потому что там считается это вульгарным. Но в большом вот с этими индивидуальностями, когда на каждой роли стоит действительно артист, это смотрелось гениально. А там ты смотришь, и не смешно, потому что режиссуры в действии нету. Ты знаешь, вот это и в драме есть, и в балете. Хороший режиссер и хороший балетмейстер может вытащить плохого исполнителя, но очень сложно ему. Очень сложно. Если просто исполнитель настолько, как сказать, доверяется и просто четко делает указания. Может, в этом случае только. Но погубить хореографию хороший исполнитель не может. А плохой исполнитель может все.
Конечно.
Убить. И
конечно.
Хореографию, и режиссуру. Если
конечно.
Просто плохой артист слабый.
Да.
Режиссуру можно убить. И хореографию. А тут ее нету. И ну, когда нету артиста...
Нет, ну там хореография, конечно, есть. Мне-то как раз русские сезоны понравились. И в этом был какой-то задор, и какой-то был особенный язык, который, в общем, присутствует всегда у Лёши, и достаточно интересный язык. Мне кажется, что это человек, хореограф, который не мог выдержать большую форму.
Ну, во-первых, вот он не умеет выдерживать большую форму. Нет, я не обсуждаю, как балетмейстер. Вообще считаю, что я не имею права обсуждать. Я могу сказать тебе просто, Ал, ты знаешь, вот этот спектакль мне не нравится там, я его не хочу смотреть второй раз.
Имеешь право.
Да,
каждый,
могу. Конечно. Так же, как любой налогоплательщик нашей страны и гражданин, да? Но стоять и говорить, ой, это гадость, не ходите, это глупо, это не, вообще не имею права этим заниматься. Я никогда не хожу второй раз, если мне не нравится. Ну, да, на что-то я хожу и еще раз смотрю там, и думаю, ну, может быть, действительно что-то есть. Но когда я прихожу в Большой театр, опять-таки подчеркиваю, в Большой театр,
да.
Где никогда не бывало пустых мест, и вижу полупустой зал, а в антракте он становится еще меньше народа, мне очень больно. И это к тому, о чем мы стали с тобой говорить.
Но ты понимаешь, в чем дело? Есть опыт Форсайта в Мариинском, когда люди не хотят смотреть Форсайта.
А я
и
тебе
полупустой
скажу,
зал.
А я тебе скажу, почему они не хотят смотреть
почему?
Форсайта. Потому что Форсайта смотреть 3 часа, даже мне, человеку, который это любит и хорошо относится, очень сложно. Но посмотреть 3 разных спектакля, один из них «Форсайт», безумно интересно.
Конечно.
Потому что ты, если выстроена программа правильно, угу. Когда ты понимаешь, допустим, идет угу. Фокин, Баланчин, «Форсайт»,
угу.
И ты понимаешь, как 20 век эволюционировал.
Да.
Да? Или там, допустим, взять ту же Нижинскую, Ролан Петти и «Форсайт». Да? Потому что для меня вот «Форсайт» — это все-таки самый крупный, последний хореограф на сегодняшний день. Вот такой, который, знаешь, который повернул немножко эстетику в другую
конечно,
сторону.
Конечно, естественно.
Потому что до этого был Бежар, Петти, вот эти люди, да, Баланчин, которые эту эстетику крутили.
Да.
Там и Григорович по своему пути
Киллиан.
Шел. Да? Киллиан, да. А вот Форсайт, он просто самый последний вот в этой веренице. Пока ему на смену никто не пришел.
Несомненно.
Вот нового слова, которое бы повернуло, никто еще не сказал.
Несомненно.
И его надо всегда ставить. Знаешь, как Галина Сергеевна один раз мне сказала очень правильно. Она говорит, Коля, если вы каждый день будете есть мороженое, вас будет от него тошнить. Ну, она мне делала пример, что вот если вы сделали вот этот жест в этой сцене, а потом в этой и в этой, ну, просто уже нельзя смотреть. Выберите одну сцену, там, из 4, в которой вы сделаете этот жест.
Коль, а вот все балетные и околобалетные люди знают о твоих намерениях, о твоем желании, я бы даже так сказала, стать у руководства балетной труппы Большого театра. Почему это не происходит? Почему пришел человек...
Я тебе объясню. Угу. Во-первых, Ал, я говорил об этом много раз в разных местах и еще раз повторю. Желание руководить у меня нет никакого. Вот те люди, которые хотят руководить, они ринулись в Новосибирск, в Станиславский, в Красноярск, в Ростов и так далее, и так далее. Потому что они думают... так высчитывают, и либо их кто-то так научил, что я здесь проявлюсь, и меня пригласят царствовать на Москве или на Питере. Вот этого я не совершу никогда, потому что руководить я не хочу. Я не хочу никому доказывать, что я такой великий руководитель. Это неправильно.
Но есть знания, которые...
Я знаю одну труппу только и чуть-чуть другую. Мариинский театр, потому что все-таки я 11 лет проработал много там, да? Но я их знаю опосредованно. О Большом театре я вырос. Я знаю структуру. Я знаю каждого человека и знаю историю каждого человека и жизненную, и профессиональную. И только на этом основании я могу облегчить жизнь и процесс работы в балете очень быстро. только на основании моих знаний. Идти куда-то и начинать сначала людей изучать, это должны пройти годы. Почему все было так плохо, и почему я считаю, что правление Лёши провальное? Потому что он 3 года пытался присмотреться и 2 делал, что хотел для себя. Ведь ты посмотри, много было премьер, да, во время его правления. Ну, в принципе, столько же, сколько и всегда. Как бы ни пытались сказать, что больше. Нет, столько же, сколько и всегда. Мы всегда выпускаем одинаковое количество названий
конечно,
в год.
Ну, конечно, конечно.
Но ведь ни одна индивидуальность в это правление не раскрыта. Ни для одного человека не поставлен спектакль. Я почему тебе это говорю?
Нет, вот оппонент бы сказал, что как же так? Ведь во время его правления выдвинуты молодые.
Кто?
Я вот тоже все время говорю, кто? И более того, а в балетном театре это норма, что приходят молодые.
А что, при Григоровиче не были выдвинуты молодые? Выросло 4 поколения гениальных артистов. И точно так же при каждом. Понимаешь, в чем дело? Я о чем говорю? Вот если, допустим, смотри, ты руководитель, да? То есть ты художник, вот так возьмем. У тебя есть краски. У тебя есть красный и черный. Ты не можешь нарисовать траву. Хочешь ты, не хочешь. Вообще, ты должна достать тогда зеленую краску. Либо как-то мешать эти краски до того состояния, пока они не станут зелеными, да? Но, допустим, мы имеем вот такого человека и вот такого с определенными способностями. Там, допустим, он принц, она принцесса. А я в этот момент ставлю балет про конезавод. Зачем?
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Пример самый вопиющий вот на моей жизни, который я уже застал. Семеняка всю жизнь мечтала о Сильфиде. Сильфиду поставили тогда, когда она была на пенсии. В итоге она ее никогда не станцевала. Мы все, вот когда в 96-м году ставился Кранко, мы все умоляли Онегина, потому что, ну так получилось, что к этому моменту в театре было очень много Татьян Ленских и Онегиных, вот как бы, которые могли проявиться именно в этом спектакле. Нам назло купили «Укрощение строптивой», спектакль прошел очень немного, со скрипом, он никак не нравился московской публике, и он, да, а Онегин — это другая тема, это другая музыка, это более, ну как бы, понимаешь, да? В итоге, в этом, на следующей сезон должна была быть у нас премьера. Наконец, вот я жду с 96-го года, я мечтаю станцевать этот
и спектакль. Что, не будет опять?
Не будет.
Почему?
Потому что решили, что денег теперь мало, Онегин стоит дорого, лучше мы потратим деньги на Эсмеральду, на восстановление Эсмеральды. При том, что в Большом театре есть спектакль «Гениальный собор Парижской Богоматери» Ролана Петти. На эту тему.
Но он же не идет.
Ну, и он не идет, потому что мы говорим, якобы у нас нету большой сцены. Лучше потратьте меньше денег, костюмы шить не надо, сусть декорации, да, переделайте, и пускайте этот спектакль, который всегда собирал полный зал.
Да,
и мало того, он настолько, как сказать, вот знаешь, как вот у каждой эпохи есть какая-то знаковая вещь.
Да,
вот во французской хореографии собор — это такая очень яркая знаковая вещь.
Да, да.
С крепкой режиссурой, с отличной хореографией. Видишь, понимаешь? А вот сейчас мы будем Большой театр будет полгода убиваться, восстанавливать. Хореографического текста нету. Режиссура там и музыка очень слабые. И все это опять будет, ну... Я уверен, что это не будет новой Жизелью. Или, допустим, я говорил, все-таки мы авангардный театр, да? Мы хотим позиционировать себя так. Жив Мацек. Почему не должна идти такая Жизель и такая Жизель? Посмотрите на Парижскую оперу. Мало того, в России никогда не было Мэтью Бёрна. «Лебединое озеро» — это визитная карточка Большого театра, потому что «Лебединое» родилось здесь. Никто не говорит снять основную редакцию. Нет, наоборот, сделать вот эту редакцию, которая революционная, она действительно...
Но это не редакция, это просто абсолютно самостоятельное
произведение. Абсолютно самостоятельный
да.
спектакль, но он революционный.
Абсолютно,
потому что версий
да.
«Лебединого озера» много, а вот такого, чтобы новое слово в искусстве...
Да.
Нет, опять-таки. И так далее и тому подобное. На следующий год объявлено вот пока 2 новых спектакля. Это «Эсмеральда» и «Ромео и Джульетта» Юрия Николаевича Григоровича, которое шло вот у нас давно.
Угу. Так почему все-таки Цискоридзе не зовут, а зовут Бурлаку, человека, который вообще чужой для...
А это уже вопрос к Оксанову, потому что, наверное, я достаточно человек с позицией. Я могу иногда сказать не то, что «нет». Я не позволю себе сказать, я с удовольствием выслушаю все, когда надо. Вот. Но я еще и скажу, что нужно коллективу балета. Сейчас идут гастроли в Америке. Я бы в жизни, если бы от меня зависело, не подписал бы ни эти гастроли, ничего.
Почему?
А не может Большой театр, я считаю, выступать по городам и весям.
А там Вашингтон еще что?
Нет, Вашингтон, Чиппенхиллс, люди не могут найти это на карте. Труппа Большого театра, которая никогда себе не могла это понять, живет в придорожных отелях. Переезжает как скоты, Я такого не видел никогда. Такого позора.
А ты был сейчас, да? Да. Вернулся,
я,
да?
Я вот завтра лечу опять. Я лечу уже в Вашингтон, в Кеннеди-центр открывать Корсаром. А я открывал гастроли с Захаровой, мы открывали в Беркли. Не в Сан-Франциско!
Но Беркли считается одной из важнейших мест на американской территории, Беркли.
В науке.
Почему нет? В искусстве?
Ты понимаешь, в искусстве все понимаю тебя. Но есть название, которое мы везем, опять-таки, я возвращаюсь к качеству, да, есть размер сцены и есть балет «Байдерка», который не помещается на эту сцену. Окей, у вас желание выступать в Беркли? Везите другой спектакль.
Да, конечно.
Большой театр не может показывать в таком виде спектакль. Не имеет права. Да, вы привезли хороший состав, хороших артистов, но они вынуждены танцевать в коридоре. В коридоре, потому что на сцене стоит такое количество декораций. Обязано стоять, потому что ты представь себе, ты знаешь, что у нас в Байдерке гора в 3 ступеньки, да?
Да.
Стоит 2.
Да.
Ты понимаешь, что из-за того, что нету одной ступеньки, уже линия, пропорция скал меняется, и люди смотрят, ну, в принципе, это все равно, что ты бы смотрела на Данаю, но без кровати. Кровати нет, Даная нарисована, кровати нет. Где она лежит? А, и дождь сверху не... Почему называется Даная? Вот. Это вот из-за этого. Я потому говорю, я против этого. А те люди, которые... И вот Соскоридзе первый бы кто сказал, знаете что, господа...
Так что, здесь... это может быть, Большой театр не приглашают на качественные гастроли, на престижные площадки?
Ну как это не приглашают? Мы танцуем в Парижской опере. Я один раз, вот, кстати, опять-таки, в разговоре с Бриджит Лефевр, я спросил, а вот почему там вот вы, я видел их афиши, там давно это было, что они танцуют там, 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 а вот в других городах нет. Вроде тоже, вот как ты говоришь, престижная сцена, на что Бриджит мне сказала, Парижская опера не может себе позволить танцевать не в столицах штата. Знаешь, так вот сухо, как французы умеют, так Большой театр всегда так жил. Я уже не говорю, как мы переезжали, как мы ели и так далее. Я просто в шоке. Я такого падения не видел никогда. И вот сейчас 2,5 недели, люди измотанные по городам и весям, переездом в автобусе, жизни в каких-то ужасных условиях, приедут в Вашингтон, в Кеннеди-центр, в принципе, где мы должны блеснуть, да? И мы с одного дня репетиции должны показать спектакль, который мы до этого не танцевали полгода.
Почему? Как не танцевали полгода?
Ну, потому что «Корсар», уехали декорации пока.
А, ну да.
Да?
Ну,
до этого шли «Байдерка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», и мы с одного дня должны подготовить и выйти и гениально станцевать. Как это возможно? Ты знаешь, что так не делается.
Но
ты...
педагоги там? Педагоги?
Нет. Там 2 педагога всего.
А как это?
Один может... на кардебалет Татьяна Красина, Один мужской педагог Никонов и женский педагог не поехал ни один.
Почему?
Потому что невыгодно педагогам ездить. Педагогам больше не платят на гастролях. За суточные никто не хочет ездить и питаться, бог знает где, и переезды эти все терпеть. Плюс, как бы, Надежда Грачева, которая балерина, да, она стала накануне педагогом, вот сказали, вот вы будете идти, потому что педагог. Ну, как бы там вести класс. Вот на таком уровне. Это не уровень большого театра. Это когда выезжает большой театр на гастроли. Я понимаю, как опять-таки, как один из главных, как сказать, действующих лиц в этом театре, что это государственное дело. Это государственный престиж. Я, Николай Цискоридзе, не хочу допускать падения государственного престижа. Ты знаешь, такая смешная вещь, когда на олимпиадах или на любых соревнованиях играет наш гимн, вот я не знаю, может, это с детства так воспитано, я могу заплакать от счастья. Я не хочу видеть по-другому. Я много раз повторял, несмотря на то, что я, когда мне вручали госпремию в Кремле, первую, я вышел и сказал, вы знаете, я очень счастлив, что я грузин, что я вот сын такого небольшого народа, но что я российский гражданин, что я русский артист, и что вот я несу вот это вот бремя именно русского артиста. Я так счастлив, что меня оценили вот именно вот, что мне давали заряд исполнения серьезных ролей. Это не слова. Потому что я считаю, выше статуса, чем русский артист в мире нету, особенно в балете. Ну, а в драме ты знаешь вообще, да? Кто сможет с нашими сравнить? Если человек прилично играет или танцует, он учился у русского педагога.
Да, а так выход, что делать?
А ну, я какой, не знаю, что делать. Как... Я не знаю, какие... Я никогда не
но
ходил.
Но ты же не можешь, сидеть и ждать, и вот просто вот бездействовать.
Во-первых, я никогда не ходил ни по каким кабинетам, я никого не просил, я никого не уговаривал. Я просто в один раз сказал и Швыдкому, Михаилу Ефимовичу, когда от него что-то зависело, и Иксанову, нашему генеральному директору, что вы понимаете, вы за 8 лет там вот вашего руководства должны были понять, что если там, да, там вы все время говорите, что у меня сложный характер, что я даю интервью. Вот и мне нравится, что я имею право голоса, и мой голос слышно. Но как же, Большой театр не может жить без лица. Ты подойди к афише Большого театра и прочти, кто эти люди. Там написано музыкальных Ведерников, балетмейстер Бурлака. Кто эти люди? Подойди к людям на улице и спроси, вы знаете их?
Ну, Ведерникова, конечно, знаю.
Не папу. Папу.
Отражающим светом, конечно,
отражающим
сына, конечно.
Нельзя жить с голой афишей. Нельзя.
В следующий раз мы продолжим разговор с Колей Цискоридзе о судьбе Большого театра.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.